Лондон.
Спасибо. Выпуск новостей представила Ольга Шухина. Я расскажу о погоде. В пятницу, в последний календарный, более длинный на этот год зимы, в северо-западном районе России временами осадки, температура воздуха около нуля. В центральном районе температура такая же, осадки от небольших до умеренных. В Санкт-Петербурге в пятницу, в субботу и воскресенье температура ночью минус 2, минус 4. Днем небольшие дождь и снег, температура 0, плюс 2. В Москве в пятницу днем дождь. Снег, температура 0 плюс 2. Сегодня утром была и продолжается сильнейшая метель, упавшая самым неожиданным образом. Уверяю вас, я поверил это на себе по ходу движения сюда, в студию «Радио Свобода». Ветер западный 5-10 метров в секунду. В субботу и воскресенье ночью температура 0 минус 2, днем плюс 2 плюс 4. Ветер северо-западный с переходом на южный 5-10 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Президентские кампании в России и США, Renault, стратегический партнер АвтоВАЗа, дисквалификация Дика Адвоката. Ну а одна из наиболее актуальных тем на этот час – это ситуация с корреспондентом журнала «Новое время» Натальей Марарь. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» осудила действия российских властей в отношении Натальи Марарь, которую не пускают в Россию. Напомню, она остается в аэропорту Домодедово. Наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов попросил Эльзу Видал, возглавляющую в организации «Репортеры без границ» отдел Европы и стран бывшего СССР, разъяснить свою позицию.
Эльза Видал сказала: «Наша позиция – поддержать журналистку. Мы не видим серьезных причин для вторичного запрета на ее въезд в Россию. За ней не числятся уголовные преступления, она не подозревается в терроризме. Непонятно, почему российская служба безопасности видит в журналистке угрозу для безопасности российского государства и народа России. Поэтому единственной и истинной причиной такого отношения может быть журналистская деятельность Натальи Марарь, ее критические статьи в адрес Кремля о незаконном правительственном контроле над финансированием избирательной кампании политических партий во время декабрьских парламентских выборов. Других причин мы не видим. Наша организация обратилась к российским властям с просьбой объяснить, почему именно ФСБ приняло решение не пускать журналистку и на каком основании». А как вы сами это объясняете? Это типичный пример действий авторитарного правительства, которое во всем видит угрозу своей власти и ради сохранения власти принимает любые, в том числе незаконные меры. Авторитарные власти, как правило, видят в репортерах, особенно в ведущих журналистские расследования, опасность для себя. Дело Натальи Марарь демонстрирует пример такого поведения властей России. К сожалению, сейчас, накануне президентских выборов, приходится отметить, что нет никаких гарантий изменения такой государственной политики и при новом президенте, которым, вероятно, станет господин Медведев. Это была Эльза Видал из международной правозащитной организации «Репортеры без границ». В докладе о положении со свободой печати в мире в 2007 году эта организация отметила, что в России на средства массовой информации со стороны властей оказывается огромное давление, что положение независимых журналистов в этой стране неизменно ухудшается, что против них выдвигаются необоснованные обвинения в уголовных преступлениях, как это было в Самаре, что в России на журналистов нападают, их избивают и похищают, как это было в Ингушетии, что убийства журналистов остаются нераскрытыми, как в делах об убийствах Пола Хлебникова, Анны Политковской и других. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о главной теме утреннего эфира, конечно же, она связана с выборами президента России. Напомню, они пройдут 2 марта, в воскресенье, и тема эта остается главной не только в сегодняшнем утреннем эфире «Радио Свобода», но и в российской и мировой прессе. Материалы наших корреспондентов, связанные с темой выборов, вы услышите чуть позже, равно как и ответы жителей Челябинска и Пятигорска на вопрос: пойдете ли вы голосовать? Именно этот вопрос мы и адресуем нашим сегодня слушателям Радио Свобода. Пожалуйста, отвечайте нам с помощью пейджера. Его номер, код в Москве 495, телефон 961-33-33, абонент Радио Свобода. Вы можете также послать нам смс-сообщение с ответом на номер плюс 7-903-743-2801. Пойдете ли вы голосовать? Ждем ваших ответов. И мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В студии рядом со мной Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Обзор центральных российских газет. Наверное, тоже о выборах пишут. Рискну я предположить.
Да, Алексей, вы правы, конечно же. Но оригинальностью, как всегда, отличилась «Новая газета», точнее, еженедельное ее пятничное обозрение под названием «Свободное пространство» и передовица под заголовком «2 марта народ выбирает царя». Послезавтра произойдут скучнейшие, может быть, самые скучные в истории нашей страны выборы ее первого лица. Я цитирую, как в договорном матче российского чемпионата исход этих выборов заранее предрешен. Все ясно с самого начала, никакой интриги не ожидается. В Кремль въедет Дмитрий V, если считать с 1328 года, когда Москва стала столицей нового государства. Дмитрий I Донской, Дмитрий II Шемяка, Дмитрий III самозванец Григорий Отрепьев, Дмитрий IV тоже самозванец без определенного имени, вроде как какой-то Богдан из Литвы. Что ж, газета вспоминает о российских выборах прошлого и расцвечивает предстоящий уикенд выборов из небогатого их списка, самые яркие, где интрига уж точно присутствовала и страсти людские бушевали. Экскурс в историю. Новая газета «Свободное пространство». 2 марта народ выбирает царя. Ну а так, ходоки у Медведева, население штурмует общественные приемные кандидатов в президенты, пользуясь моментом, независимое национальный проект «Долгая здоровая жизнь». Владимир Путин и Дмитрий Медведев подвели первые итоги реализации нацпроектов. Российская газета «Все во имя человека». Национальный проект Дмитрий Медведев признан успешным. Это уже время новостей. Впрочем, не все издания озабочены предстоящими выборами. Так, например, передовица в издании «Газета» называется «Доллар скучает по советским ценам». Официальный курс доллара американского вплотную подошел к отметке 24 рубля, и столь низким курс доллара не был с мая 1999 года. Ну а «Известия» сегодняшние уделяют повышенное внимание ценам на московскую недвижимость, которые опять выросли. «Московских окон недоступный свет», так называется издание, публикация на первой полосе. А новое «Известие» напоминает о том, что самый редкий день сегодня, 29 февраля, и пытается ответить на вопрос, почему же россияне относятся к этому дню с мистическим страхом.
Может, кто-то и относится, а может, кто-то воспринимает это просто как последний день зимы. Завтра весна, по крайней мере, по календарю.
Послезавтра выборы.
Спасибо. Дмитрий Морозов сегодня обозревал центральные российские газеты. Увидимся в студии примерно через полчаса. Московское время 7:15. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сахалинский областной суд начинает повторное рассмотрение дела о гибели генерала пограничных войск Виталия Гамова. В секторе Газа в результате израильских авиаударов в четверг погибли 20 палестинцев, в том числе 5 детей. Власти Сербии требуют выдачи сына и вдовы бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, которые получили статус беженцев в России. Почти каждый сотый американец сидит в тюрьме. Такие данные приводятся в отчете исследовательского центра Pew. Куба присоединилась к двум ключевым пактам по защите прав человека. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 14:07 на волнах Радио Свобода повтор программы «Российский час поверх барьеров». Вот его некоторые темы. Театр Иосифа Рейхельгаузена, фестивале в Иране. Вечер Станислава Красовицкого в Москве. 80 лет Рамазу Чхеквадзе. Книга «Жак Маржерет». Две выставки в Эрмитаже. «Исламский мир от Китая до Европы» и «Сокровища сарматов». Ведет программу Марина Тимашева. В «Российский час поверх барьеров» 14:07 на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к новостям спорта. Начну его с биатлона. На этапе Кубка мира в Пхенчханге, Южная Корея, биатлонистки соревновались вчера в спринте на дистанции 7,5 километров. Победу праздновала немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер, второй стала Сандрин Баи из Франции, а третьей – итальянка Микела Понза. Продолжается шахматный супертурнир «Морелия Линарес». После того, как шахматисты провели первые семь туров в мексиканском городе Морелия, они перебрались в Испанию, в Линарес, и вчера состоялись партии первые в Линаресе, и всего это был восьмой тур общий турнирный. Лидер турнира Виши Анант из Индии победил Алексея Широва, выступающего под флагом Испании. Василий Иванчук, Украина, уступил норвежцу Магнусу Карлсену. Теймур Раджабов из Азербайджана и венгер Петр Лека сыграли в ничью. Левон Аронян из Армении победил болгарина Веселина Топалова. После восьмого тура у Ананда 5,5 очка. Карлсон и Аронян набрали по 4,5, Топалов и Широв по 4. Турнир продолжится сегодня. На женском теннисном турнире в Дубае вчера определились полуфиналистки. Две россиянки из трех сумели пробиться в четверку сильнейших. Елена Дементьева выиграла у Анны Иванович из Сербии. Светлана Кузнецова нанесла поражение француженке Амели Морисмо. Анна Чеквитадзе, проиграв первый сет Елене Янковиче из Сербии со счетом 1-6, на второй сет выйти из-за травмы не смогла. И, наконец, первая ракетка мира Жюстин Анен из Бельгии проиграла. Она уступила в упорном матче итальянки Франческо Скьявоне. Ну а на мужском теннисном турнире в Загребе выбыл из розыгрыша на стадии четвертьфинала россиянин Теймураз Габашвили. Он проиграл первые ракетки соревнований хорвату Ивану Любичичу. Сыгран 56-й предпоследний тур регулярного чемпионата российской хоккейной суперлиги. Салават Юлаев в Уфе победил магнитогорский «Металлург» 3-0. Сибирь в Новосибирске уступила подмосковному «Химику» 1-3. Спартак, ЦСКА, упорнейший матч 3-4 по булитам. Спартак проиграл, ЦСКА выиграл. Встреча ознаменовалась в кавычках стычками болельщиков, серьезными довольно стычками. Перед последним туром регулярного чемпионата у Салавата Юлаева 122 очка, у Металлурга из Магнитогорска 113, у Химика и ЦСКА по 105. А вот остальные результаты. Амур дома уступил СКА 0-1, Металлург Новокузнецк Акбарс 4-1, Авангард в гостях победил Трактор 6-2, 3-2 хоккейный клуб МВД в гостях нанес поражение «Нефтехимику». «Динамо» в Нижнем Новгороде уступила «Торпедо» 1-3. Еще две встречи завершились в серии после матчевых булитов. «Лада» выиграли у «Северстали» 2-1, а «Витязь» уступил «Локомотиву» 5-6. На волнах «Радио Свободы» вы слушали выпуск новостей спорта. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к новостям экономическим. Слово Сергею Сининскому.
Французская компания Renault, как ожидается, подпишет сегодня соглашение о покупке 25% плюс одной акции российского АвтоВАЗа. Объем сделки не разглашается. В декабре 2007 года совет директоров крупнейшего в России производителя автомобилей решил, что компания Renault, почти 16% акций которой принадлежат правительству Франции, станет стратегическим партнером завода. В свою очередь, французская компания владеет 44% акций Nissan, второй по величине автомобильной компании Японии. На покупку пакета акций АвтоВАЗа претендовали также американская компания General Motors и итальянская Fiat. Международные резервы России за неделю с 15 по 22 февраля увеличились на 0,5% и составили почти 484 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. С начала года их объем вырос примерно на 1,6%. Большими, чем у России, золотовалютными резервами располагают две страны мира – Китай и Япония – 1,5 триллиона долларов и 1 триллион соответственно. Россия и Венгрия подписали соглашение по проекту строительства газопровода «Южный поток», который пройдет по дну Черного моря от порта Новороссийск до побережья Болгарии и далее в страны Европы. Для этого они создадут совместную компанию, в которой «Газпром» и венгерская государственная нефтегазовая компания получат по 50% участия. По планам она займется строительством газопровода на территории Венгрии, а затем его управлением. Ранее соглашение о присоединении к проекту «Южный поток» – Россия подписала с Болгарией и Сербией. Немецкая электротехническая компания «Сименс» в начале декабря 2008 года поставит государственной компании «Российские железные дороги» первый скоростной поезд, который будет использоваться на маршруте «Москва-Санкт-Петербург», сообщил представитель «Российских железных дорог». По его словам, к этому времени планируется завершить также создание необходимой инфраструктуры для организации на этом участке скоростного сообщения. В декабре 2004 года «Российские железные дороги» и «Сименс» подписали соглашение на поставку 60 скоростных электропоездов. Общая стоимость контракта оценивалась в 1,5 миллиарда евро, а выпуск поездов планировалось организовать в России. Однако новое руководство российских железных дорог в мае 2006 года изменило условия контракта, согласившись купить у «Сименс», начиная с 2008 года, лишь 8 таких поездов, но произведенных в Германии. Стоимость этого контракта в 5 раз меньше, примерно 280 миллионов евро.
Сергей Синицкий представил выпуск новостей экономики, а я дополню его рассказ сообщением о том, что официальный курс доллара на сегодня, 29 февраля, составляет 24 рубля 12 копеек. Курс евро 36 рублей 41 копейка. На международных валютных рынках евро стоит 1 доллар 52 цента. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Политика онлайн». Два параллельно идущие, правда, на разных стадиях президентских, две президентские кампании в России и США. Пересекаются ли они? О двух случаях такого пересечения рассказывает мой коллега Кирилл Кобрин.
И в России, и в США идут предвыборные кампании, очень разные по содержанию, по накалу, наконец, по срокам. Выборы российского президента уже в это воскресенье, а в Америке еще даже окончательно не определились кандидаты от каждой из партий. Между тем, в некоторых случаях эти кампании пересекаются, когда речь заходит друг о друге. В США о России, в России о США. Все-таки международная политика является важной частью борьбы за избирателя. Посмотрим на этот сюжет с американской стороны. Хиллари Клинтон, все более и более теряющие очки в соревновании с Бараком Обамой, совершила оплошность в ходе теледебатов. Она не смогла выговорить имя преемника Владимира Путина. Вот как это произошло. Ведущий теледебатов спрашивает Клинтон, знает ли она, кто будет преемником Путина.
Медведева. Что-то в этом роде. Да.
Итак, то ли Медед, то ли Медедевар. Об этом заметка Аллегры Стрэттон в ее блоге на сайте британской газеты Guardian.
Мы знаем, что у нас существует разница с американцами в произношении. Они говорят «tomato», я «tomato». Но здесь все-таки что-то другое. Клинтон спрашивает о человеке, который сменит Путина. Она старается из всех сил, но тщетно. Медведев, Хиллари. Медведев. Совсем не Бадри Патаркацишвили. Конечно, в этой области Буш пошел еще дальше Клинтон. Он до сих пор ошибается, произнося имена Эхуда Ольмерта и Махмуда Аббаса. Элмо и Махмуд. И не следует забывать, что даже такой титан, как Эдлай Стивенсон, тоже как-то ошибся. Говоря о ситуации на Кубе, он хотел сказать, что при Кастро права кубинцев урезаны, а произнес «обрезаны».
Стрэттон не зря поминает Эдлая Стивенсона в контексте фанатических огрехов демократического претендента Хиллари Клинтон. Стивенсон, известный демократический политик 50-х, начала 60-х годов, в отличие от Джорджа Буша, слыл интеллектуалом. Но выборы он проигрывал дважды – республиканцу Эйзенхауэру. Хороший урок Хиллари Клинтон. В отличие от кандидатов на пост президента США, американская пресса очень хорошо знает, кто такой Дмитрий Медведев и как организована в России кампания по избранию преемника Владимира Путина. Много шума наделала инициатива газеты «Нью-Йорк Таймс», которая начала печатать серию статей о российской действительности в разных ее аспектах. «Нью-Йорк Таймс» пошла даже на эксперимент. Первую из этих статей перевели на русский, выложили для свободного доступа на свой сайт и открыли для комментирования. Результаты оказались удручающими. На вполне корректный текст о том, как на самом деле избиратели Нижнего Новгорода принуждают голосовать за Медведева, набросились самые фантастические и записные «ура-патриоты» с обычной аргументацией: «А у вас в Америке негров линчуют». О том, насколько русскоязычные блогеры отражают настроение российского общества, комментарий Натальи Геворкян в сетевой газете «Ру». Он называется «Зеркало страны».
Деталь, характерная для очень многих российских блогеров, принявших участие в дискуссии. Они, кажется, всерьез уверены, что «Нью-Йорк Таймс» два срока подряд поет дифирамбы своему президенту, а недостатки ищет только на стороне. Ведь блогер не попросил газету дать ссылку на ее статьи про Буша, а уверенно посоветовал американским журналистам заняться своим лидером. Впрочем, многие блогеры-патриоты явно никогда не читали иностранную прессу в оригинале. Во-первых, потому что совершенно им не нужен английский язык, что следует из их гордых утверждений. Во-вторых, потому что они совершенно уверены, что про войну и тюрьмы в Ираке, а также концентрационные лагеря в Гуантанамо — это два самых сильных аргумента против права американского журналиста описать то, что он увидел в Нижнем Новгороде — они узнали от журналистов ОРТ или РТР или НТВ или какой-то российской газеты. Видимо, им даже в голову не приходит, что сами американцы про собственных американцев и раскопали весь этот негативчик, который потом русским патриотам пересказали с восторгом российские телеведущие. Действительно, чего далеко ходить по собственным тюрьмам и зонам, где все просто в шоколаде, если есть близкая и дорогая нашему сердцу Гуантанамо, где загибаются от мерзейшего отношения америкосов близкие и дорогие нашему сердцу люди. Кстати, один из блогеров про Гуантанамо получил самое большое количество рекомендаций читателей — 78 на вчерашний день. Отличительная черта российских блогеров, которые против заметки, они вообще не говорят о самой заметке. Они все очень похожи, говорят «сам дурак Америки» и «руки прочь от нашей несравненной и процветающей родины».
Это мнение российской журналистки о российской же реакции на статью в «Нью-Йорк Таймс». А вот что в интервью «Радио Свобода» сказал сам автор этой статьи Клиффорд Ливи.
Да, они верят, что, указывая на негативные тенденции в демократическом развитии России, мы возводим клевету на Россию. Мне кажется, отчасти это является производным, я бы сказал, исключительно циничного взгляда россиян на прессу и журналистскую профессию. Такое отношение просто бросается в глаза, если посмотреть на дискуссию на нашем сайте. От этого становится очень грустно. Наши российские читатели, судя по всему, считают, что если журналист пишет статью, то он делает это либо на потребу начальства, либо за деньги на заказ, либо им руководят иные низменные намерения. Я думаю, что если бы россияне понимали, что такого никогда не было и не может произойти в «Нью-Йорк Таймс», что никто и никогда не указывал, скажем, мне, что и как писать, что это лишь попытка разобраться в происходящем в России, возможно, они воспринимали бы такие статьи по-другому.
Журналист «Нью-Йорк Таймс» Клиффорд Ливи о реакции российских блогеров на его статью о политической ситуации в Нижнем Новгороде. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса поговорим о предвыборном выступлении Дмитрия Медведева, о том, как проходит суд над самарской правозащитницей и бракоразводный процесс Пола Маккартни. Сегодня в 13 часов 7 минут программа «Час прессы», президентская кампания в Петербурге. Тему обсуждают главный редактор интернет-издания Агентства политических новостей «Северо-Запад» Андрей Дмитриев и политолог Алексей Шустов. Ведет программу Виктор Резунков. «Час прессы» в 13.07 по московскому времени. Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту подделки подписей избирателей в поддержку кандидата в президенты России Михаила Касьянова. В конце января Центр избиркома отказал Касьянову в регистрации, забраковав более 13% подписей избирателей в его поддержку. Закон допускает только 5% брака. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян вновь заявляет о нарушении своих прав. По словам его адвоката, унижение, которое приходится выносить Алексаняну, находится за гранью допустимого. В больнице охрана не дает ему принимать душ. Более того, Алексанян спит не более 4 часов в сутки из-за постоянных ночных проверок палаты, добавил адвокат. В Братске в результате отравления госпитализированы свыше 70 воспитанников и работников детского сада, 6 детей в реанимации. Предварительный диагноз пострадавших – острая кишечная инфекция. О возможных причинах отравления не сообщается. Наблюдатели от парламентской ассамблеи Совета Европы на президентских выборах в России сегодня проведут встречу с кандидатами Геннадием Зюгановым и Владимиром Жириновским. Глава делегации ПАС Андреас Гросс ранее уже заявлял, что эти выборы вряд ли можно считать справедливыми из-за отсутствия альтернативы у избирателей. Сахалинский областной суд начинает повторное рассмотрение дела о гибели генерала пограничных войск Виталия Гамова. На скамье подсудимых трое. В секторе Газа в результате израильских авиаударов в четверг погибли 20 палестинцев, в том числе 5 детей. Среди погибших сын одного из лидеров Хамаса. Авиаудары были нанесены в ответ на очередной ракетный обстрел территории Израиля палестинскими боевиками. Власти Сербии требуют выдачи сына и вдовы бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, которые получили статус беженцев в России. Белград обвиняет Маркла Милошевича и Миру Маркович в незаконной предпринимательской деятельности.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. Что и говорить, переменчивость погоды, скачки давления, высокая влажность и неспокойный геомагнитный фон. Такая погода скажется не только на самочувствии метеозависимых людей, но и практически на всех, кто подвержен таким перепадам. Трудно придется особенно тем, кто перенес инфаркт или инсульт, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, вегетососудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга. Таким больным может потребоваться медикаментозная поддержка. Кроме того, сохраняется и высокая вероятность заболевания ОРЗ и гриппом. Врачи рекомендуют вести активный образ жизни, уделять внимание спорту, прогулкам на свежем воздухе, а также принимать поливитамины. В эти дни, наконец, ожидается отдельное возмущение геомагнитного поля, то есть полный набор негативных метеофакторов. Поэтому, как всегда, прошу вас, будьте особенно внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Из различных российских регионов поступают сообщения о нарушениях в ходе предвыборной кампании. Как правило, они не получают отклика официальных властей. Как стало известно, в Твери студентов заставляют идти на выборы под угрозой исключения из вузов, не более не менее. По данным Центра экстремальной журналистики, государственные и федеральные телеканалы предоставляют кандидаты в президенты Медведеву гораздо больше эфирного времени, чем его соперникам, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Как сообщает наш корреспондент из Твери Максим Новак, студентов вынуждают идти на избирательные участки.
В тверских вузах студентов принуждают идти на выборы. В Тверском государственном техническом университете всех старост академических групп в срочном порядке вызывают деканат, где им заявили, что они отвечают за голосование своих студентов. Им поручили опросить студентов в академических группах, составить таблицу, кто, где и когда будет голосовать. В случае, если старосты групп отказываются, им обещают проблемы с сессией. Особенно активно уделяют внимание студентам на факультете автоматизированных систем. Это связано с тем, что будущие программисты зачастую равнодушны к политическим событиям внутри страны. Мы связались с проректором по учебной работе ТГТУ Андреем Твардовским, и он заявил, что подобная информация до него не доходила, и он пообещал разобраться. Заместитель декана с факультета автоматизированных систем заявила, что не подтверждает полученную информацию, и со студентами проводится только информационная работа и не более. Однако схожая ситуация сложилась и в Тверской государственной медицинской академии. В Тверском государственном университете регулярно проводятся встречи с представителями власти. Так, в феврале состоялась встреча с заместителем руководителя избирательного штаба по области Дмитрием Медведевым и с помощником председателя законодательного собрания Тверской области. На встречах студентам навязчиво предлагали идти на выборы и проголосовать с учетом всех позитивных изменений, произошедших в стране. Особое внимание администрация всех вузов уделяет иногородним студентам. Их обязуют через кураторов брать открепительное удостоверение и голосовать именно в Твери. Это делается с целью повысить явку в Твери. Как стало известно из неофициальных источников, некоторым студентам даже грозят отчислениями из университета, если они не явятся на избирательные участки 2 марта 2008 года.
Начиная с 10 января, Центр экстремальной журналистики проводит мониторинг 5 российских телеканалов. Выяснилось, что Первый канал, канал «Россия», НТВ и ТВЦ, показывают Дмитрия Медведева чуть ли не в 10 раз больше, чем остальных кандидатов в президенты. Инициативу в пользу кандидата Медведева проявляют и региональные газеты. Директор центра Олег Панфилов привел пример с публикацией в одной из ростовских газет.
После того, как туда съездил Путин с Медведевым, отчет о поездке Путина и Медведева в газете был выражен одним предложением. В Ростов приехал Владимир Путин и будущий президент Медведев.
Это был директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода вопрос: пойдете ли вы голосовать? Наш корреспондент Лада Линева задала этот вопрос жителям Пятигорска.
Ну, конечно, пойду. Хотелось бы получше жизни. Тезисно очень просто. Повышение зарплаты, адекватное, по крайней мере, зарплаты тому, что, как мы работаем. Пенсии. И пенсии то же самое. Все, больше ничего не надо. А не 3000 рублей зарплата, при том, что ты все это вываливаешь за жилье и все, жрать тебе не на что.
Так точно. Чтобы не было нищеты, был порядок в стране. Самое главное. ЖКХ, пенсии и зарплаты. То есть уровень народа должен быть выше. Общий уровень. Не тот, на котором там вверху олигархи и все остальные. Уровень простого народа. Верим, надеемся, ждем и работаем.
Да, пойду. Ну, настроение особо ничего не ожидаешь. А иду вот просто голосовать за того человека, которых все время вот не хотят выбрать, а я хочу. Потому что настоящее не удовлетворяет жизни. И не ждешь ничего нового вот от новых молодых. Я за старое.
Да. Пойду, и на этом все. Ничего хорошего не ждем. Все как было, так и останется.
Обязательно. Нет, ну нельзя сказать, что ничего не будет. Но все это, конечно, идет очень медленными темпами. Но ощущение такого, чтобы ты мог, как говорится, радоваться и получить то, что ты хочешь, конечно, нет. Вот я сомневаюсь в том, что они будут честными. Я в этом сомневаюсь.
Почему бы нет? Появилась справедливость, нормальную жизнь обеспечили народу. Все. Сегодня что? Беспределе. И пенсии маленькие, и зарплата тоже самое. Я за старую власть.
Обязательно пойду. Я голосую за прошлое. Люди жили почти на равных и могли как-то существовать. А сейчас заработная плата очень мизерная. И потом обидно. Промышленность наша где? Где наш текстиль? Где наш лен? Где? Где наше дерево? Почему вырубается? Почему все на Западе?
Я еще не решил. Это очень серьезный вопрос. Трое суток? Нельзя такие вопросы сразу решать.
Да, просто пойду, потому что, ну, я вам и говорю, чтобы голос не использовали, я пойду.
Пойду, конечно. Я уже ничего не ожидаю. Уже столько ждал, что уже все равно. Поголосовать я пойду, конечно, чтобы мой голос сюда не приходил. Вот так.
Пойду, пойду. Как же, надо же выбрать хорошую сторону. Надеюсь, что хорошо будет, не знаю.
Конечно, пойду. Ну, может быть, хоть новый президент что-то нам улучшит нашу пенсионную жизнь. Удешевление товара, повышение пенсии и мира, главное. Что там вот творится вон в Косово, прямо душа болит. Не дай бог вспыхнет, спичку поднеси, вспыхнет. Мира.
Ну, конечно, пойду. Чтобы цены были ниже. Я детский дом прошел, голодовку. Войну, такую войну пройти, и мы хуже все живем. Вот за что обидно.
Обязательно. Ну, потому что лучшей жизни хочу. Может быть, наконец-таки кончится этот бардак.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, пойдете ли вы голосовать. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Немного отдохнем от политики и перенесемся в мир высоких технологий. В России начал работу самый мощный российский суперкомпьютер, а японские ученые измерили, представьте себе, силу смеха. Панорама высоких технологий на волнах Радио Свобода.
Главная тема выпуска. В межведомственном суперкомпьютерном центре Российской академии наук начал работу самый мощный российский суперкомпьютер. Рабочая производительность компьютера составляет 33 терафлопс. Один терафлопс составляет 10 в 12 степени операций с плавающей точкой в секунду. Российский компьютер занимает сегодня 33 место среди 500 мощнейших суперкомпьютеров мира. О российском суперкомпьютере рассказывает Владимир Губайловский.
Компьютер собран из 470 серверов производства компании Hewlett-Packard, работающих на процессорах Intel Xeon. Архитектура машины позволяет постоянно наращивать ее производительность, даже не прерывая вычислительных процессов. Возможно, до конца года производительность суперкомпьютера будет доведена до 100 терафлопс. Сейчас вычислительное время машины сдается академическим институтам, которые формируют свои запросы по интернету.
Новости коротко. Компания Google вошла в консорциум Unity, организованный для прокладки по дну Тихого океана оптоволоконного кабеля, соединяющего Соединенные Штаты и Японию. Работы по прокладке 10 тысяч километров кабеля должны быть завершены в первом квартале 2010 года. Стоимость проекта составляет $300 миллионов. Прокладка кабеля позволит увеличить суммарную пропускную способность магистралей, проложенных через Тихий океан, на 20%. Еврокомиссия приняла решение оштрафовать компанию Microsoft на €899 миллионов. Microsoft обвиняется в невыполнении предписаний, вынесенных Еврокомиссией по поводу нарушения антимонопольного законодательства. Компания Microsoft подчеркнула, что она принимает активные меры по выполнению предписаний Еврокомиссии. Японские ученые из университета Кансай разработали систему, которая способна измерять силу смеха. Специальные датчики крепятся на щеки, грудь и живот испытуемого. Они 3000 раз в секунду снимают биоэлектрические токи. Это позволяет определить активность мышц, задействованных в процессе смеха. Для того, чтобы отличить подлинный смех от поддельного, ученые регистрируют частоту сокращения диафрагмы. Если человек имитирует смех, диафрагма почти не сокращается. При настоящем хохоте диафрагма колеблется с частотой до 5 колебаний в секунду.
Спасибо, будем знать все о диафрагме и о смехе с помощью Ольги Орловой, которая представила выпуск новостей высоких технологий. Ну а мы возвращаемся к большой политике. Репортаж из Самары. Адвокаты правозащитной организации «Агора» заявляют о попытке давления на самарскую правозащитницу Людмилу Кузьмину перед президентскими выборами в России. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
Самарская правозащитница Людмила Кузьмина, против которой сейчас расследуется уголовное дело по обвинению в использовании нелицензионных компьютерных программ, 20 февраля была вызвана на допрос в прокуратуру. По словам правового консультанта правозащитной ассоциации «Агора» Рамиля Ахмедгалиева, допрос правозащитницы в прокуратуре связан с предстоящими президентскими выборами. Людмила Кузьмина, как руководитель регионального отделения Ассоциации по защите прав избирателей «Голос», планировала провести мониторинг на выборах президента.
На допросе было выяснено, что допрашивается она в качестве свидетеля по другому уголовному делу. И допрашивалась она по взаимоотношениям с Лашманкиным, одним из самарских гражданских активистов. По моему мнению, ну и по мнению самой Людмилы Гавриловны, вот этот допрос и расследование этого уголовного дела является, скажем, не обычным простым рядовым уголовным делом, а напрямую связан с ее защитой избирательных прав граждан. Вот этот допрос, последний, можно даже назвать в какой-то мере профилактической беседой. Допросили, ничего существенных, никаких вопросов не задавали. А если рассматривать эту ситуацию еще и в комплексе, с учетом того, что уже с мая прошлого года все это началось, что были проверки и по линии МВД, были проверки и по линии пожарных, с закрытием общественно-политического центра, с проверками по линии Росрегистрации, с подачей иска о ликвидации организации, с приостановлением деятельности фонда, и все это на фоне возбужденного уголовного дела. Я считаю, что в данном случае такая комплексная проверка различных служб, она связана с общественной деятельностью Людмилы Гавриловны.
По мнению правозащитника Валерия Павлюкевича, в случае с допросами Людмилы Кузьминой представители правоохранительных структур оказывают давление на правозащитницу.
Это, конечно, серьезные нарушения. Мы все дальше и дальше удаляемся от гражданского общества. То есть мы живем в обществе, где правят только силовые структуры, и где простой человек, особенно если он занимается общественной деятельностью, его права очень трудно защитить. Как правило, адвокаты неохотно берут такие дела. Но особенно это в провинции.
Адвокаты Людмилы Кузьминой из правозащитной ассоциации «Агора» намерены подать запрос с целью получения процессуального решения, принятого прокуратурой. Еще в ноябре прошлого года прокуратура Самарской области завершила судебное следствие, после чего дело правозащитницы должны были направить в суд. Как пояснил адвокат Вячеслав Толстов, прокуратура провела проверку всех документов и сейчас утверждает, что у них возникло множество вопросов в связи с деятельностью правозащитной некоммерческой ассоциации «Голос». Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Московское время 7:45. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту подделки подписей избирателей в поддержку кандидата в президенты России Михаила Касьянова. В Братске в результате отравления госпитализировано свыше 70 воспитанников и работников детского сада. Наблюдатели от ПАСЕ на президентских выборах в России сегодня проведут встречи с кандидатами Геннадием Зюгановым и Владимиром Жириновским. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа. We'll be right back.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии вновь ко мне присоединился Дмитрий Морозов. Дмитрий, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Продолжаем обзор центральных российских газет. С чего начнем в этот раз?
Отгадайте с трех раз,
Алексей. Не будем оригинальными, да?
Начнем с того же, а точнее с экспертного прогноза о конфигурации новой власти после выборов, в которых, как предполагается, победу одержит Дмитрий Медведев. Так вот, перестройка министерств и аппаратов Кремля и Белого дома может начаться уже в марте-апреле, считают эксперты Центра политконъюнктуры России. В докладе «Развязка интриги 2008» они разделили окружение Медведева на выдвиженцев, союзников, соратников и попутчиков. Цель этой работы — зафиксировать ощущения экспертов по составу команды Медведева к дню голосования, рассказал гендиректор ЦПК Центра политконъюнктуры Михаил Виноградов. Доклад основан на экспертных мнениях, звучавших в частности на круглых столах и в средствах массовой информации, сообщают авторы. Вот, например, не попавшие в список министры, они находятся в так называемой группе риска. По данным ЦПК Центра политконъюнктуры, повторю еще раз, Леонид Рейман Минсвязи слишком часто подвергается критике, Сергей Лавров, в МИДе нарастает аппаратная борьба, и Игорь Левитин — признак смена руководства Росжелдора. Газета «Новые известия» публикует любопытное исследование под заголовком «Выходное пособие. Какое будущее ждет бывших лидеров разных стран мира?» Упоминается несколько персоналей. Ну вот, что касается, например, российского президента по данным издания. Российским президентам в этом смысле повезло больше. По поводу дачи Владимир Путин уже определился, он оставляет за собой свою любимую резиденцию в Новогорево. Место жительства нового президента пока еще неизвестно. По словам пресс-секретаря управделами президента Виктора Хрекова, официальных резиденций главы государства три. Это Кремль, Новогорево и Бочаров-Ручей в Сочи. Как сказал новым известиям господин Хреков, Бочаров-Ручей, вероятно, перейдет в руки следующего президента, поскольку у премьер-министра, которым, скорее всего, станет Путин, рядом, на берегу Черного моря, есть собственная резиденция. А вот Новогорёво останется за Владимиром Путиным. Виктор Хреков полагает, что официальная резиденция для будущего президента будет подбираться из жилищного резерва, размещенного в Подмосковье. Ни будущий, ни уходящий президент без резиденции не останутся, заверил новым известиям пресс-секретарь управделами президента. У нас достаточно комплексов, которые могут стать резиденцией. По словам нашего собеседника издания, в случае, если новый президент выберет одну из государственных дач, то она и станет официальной резиденцией. Там будет установлена специальная связь и охрана.
Что-то мне вспоминается Михаил Жванецкий: а если ты резидент, то мы тебя направим в резиденцию. А президент, очевидно, в президенцию.
Я цитировал новые известия. Очень любопытное исследование, на мой взгляд, в сегодняшней независимой газете, точнее в приложении пятничном под названием «Антракт». Заметка под заголовком «Игра в отравленное яблоко. Теннисисты на корте избавляются от мяча, как от символа порчи».
Интересное сообщение. Спасибо, Дмитрий Морозов сегодня читает центральные российские газеты. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к программе «Грани времени». Нарушило ли равенство кандидатов в президенты трансляции предвыборного выступления Дмитрия Медведева в Нижнем Новгороде? Об этом Владимир Карамурза беседовал с писателем Денисом Драгунским, главным редактором журнала «Космополис». Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы «Грани времени».
Разделяете ли вы возмущение кандидатов в президенты засильем Дмитрия Медведева на телеэкранах?
Ну, в общем, конечно, Дмитрия Медведева на телеэкранах многовато. Это признать, конечно, надо. Особенно в контрасте с тем, что дебаты по президентским программам это поставлено в какое-то совершенно непотребное время, что-то типа 6 утра. Конечно, так, в общем, предвыборную кампанию не ведут.
Вот чувствовался ли предвыборный характер сегодняшнего заседания Совета по нацпроектам, где также выступал кандидат в президенты Медведев?
Вы знаете, трудно сказать, потому что, очевидно, любое выступление кандидата в президенты Медведева, человека, занимающего и такой высокий пост, и так яростно раскручиваемого, любое его появление будет иметь предвыборный, так сказать, характер. Даже если там, я не знаю, он будет просто вот гулять по Тверскому бульвару и отвечать на вопросы прохожих. Просто так гулять по бульвару. Все равно это будет носить уже предвыборный характер. Тут от этого никуда уже не денешься, понимаете? Тут такой цукцванг своего рода. Выход из положения заключается, наверное, был не в том, чтобы создать такие же условия кандидату Зюганову и кандидату Жириновскому и кандидату Богданову, а выход, наверное, заключается в том, что президентскую кампанию надо начинать за год, а может быть за полтора. Выдвижение кандидатов нужно вести из партии долго, подробно, обсуждать их, чтобы они все выступали по телевизору, в аудиториях университетов, я не знаю, в домах культуры, как у нас это принято, по радио, чтобы они спорили друг с другом, чтобы их было много, чтобы они отсеивались постепенно, чтобы публиковались рейтинги, знаете, чтобы их было, может быть, поначалу 40, потом 30, чтобы потом как-то что-то сформировалось. Сформировался, наконец, где-то к последней четверти президентского цикла уже, ну, то есть вот за 3-4 месяца до выборов уже сформировался такой вот пул из реальных кандидатов, из 5-3, не знаю, человек. Тогда да, понимаете, а в нынешней ситуации, в этой ситуации странного такого постдемократии, я назвал бы, которая у нас происходит, в общем-то, говорить в сущности как бы и не о чем, потому что выборы Медведева, они, конечно, формально будут абсолютно легитимными. Придет народу 60%, наверное, проголосуют за него 100%, а может быть и больше. Ну и все, и вот готовый демократический президент в конкурентных выборах выиграл. Но знаете, это как говорил по другому поводу Владимир Ильич Ленин, был такой очень эффективный политик, если кто помнит. Как-то формально правильно, а по существу издевательство.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». А этот информационный час завершает рубрика «Истории Запада и Востока». В Англии проходит бракоразводный процесс между Полом Маккартни и Хизер Миллс. Бывший участник группы «Битлз» изначально мирно расстался со своей второй женой в 2006 году, но затем отношения между бывшими супругами резко ухудшились. Громкие бракоразводные процессы с участием миллионеров и знаменитостей никогда не оставляют публику равнодушной. Более подробно о процессе расскажет наш корреспондент в Лондоне Елена Воронцова.
Во время процесса журналисты не были допущены в зал суда. Все 2 года после разрыва между супругами один из них сохранял полное молчание, тогда как другой то и дело выступал перед прессой, участвовал в танцевальном телесоревновании и был постоянно преследуем папарацци. Был даже создан веб-сайт, посвященный неприятностям с последними, включая автомобильную аварию. Главным требованием Пола Маккартни была полная конфиденциальность. Музыканты и члены его семьи постоянно на виду, и поэтому книги или документальные фильмы бывшей жены о 4 годах их супружества вряд ли можно причислить к вещам, вызывающим у него всплеск радостных эмоций. Состояние Пола Маккартни оценивается приблизительно в 825 миллионов фунтов. Сумма выплаты бывшей жене и содержание их 4-летней дочки могут побить нынешний рекорд в 48 миллионов фунтов стерлингов. Когда речь идет о таких суммах и таких именах, самые престижные адвокатские конторы выстраиваются в очередь, чтобы добавить в свой послужной список этот процесс. Сэра Пола, кроме собственного адвоката их семьи, представляет знаменитая, фигурировавшая во многих громких делах с участием королевской семьи Фиона Шеклтон, чьи услуги стоят 500 фунтов в час. Хизер Миллс представляет фирму Мишон де Рея, занимавшаяся процессом развода принца Чарльза и Дианы. В конце прошлого года, после того, как Миллс выступила сразу по нескольким телеканалам, эти ее отношения с адвокатами прекратились. По сведениям газеты «Таймс», Миллс задолжала фирме 2 миллиона фунтов еще до начала судебных слушаний. Для простых людей развод тоже может быть сложным и дорогостоящим процессом. Как и в других странах, юридические услуги в Англии и в Ирландии самые дорогие, а язык, на котором говорят в залах суда, сформировался в конце XIX века и не сильно трансформировался с тех пор. Большинство англичан не способны понять термины, которыми оперируют профессиональные юристы, и в то же время немалая часть не способна нанять кого-то для представления своих интересов в суде. Катя О'Брайен, пройдя через развод без помощи адвоката, основала группу помощи для таких, как она. Ее интернет-портал называется «Развод сделай сам». и предлагает образцы бланков, разъяснение терминов и полезные советы. Я была безработной с тремя детьми. И даже при том, что мой адвокат предложил мне хорошие условия, цена его услуг была совершенно несовместимой с моим бюджетом. В моем случае соглашение было достаточно простым. Речь не шла о разделе денег, дом принадлежал муниципалитету, и одному из детей на днях исполнялось 16 лет. Так что для меня вопрос стоял либо разводиться без помощи юриста, либо забыть о разводе вообще. Все это было нелегко. Я никогда раньше не стояла перед судьями. Мне было не просто находиться там одной, при том, что мой муж явился с адвокатом, а эти люди, как известно, разговаривают на другом языке. Так что приходилось прилагать усилия, чтобы понять, что этот человек говорит. Мне удалось не показать своего волнения, но помню, как у меня тряслись конечности, нервы были на пределе. При том, что спорить нам было не о чем, я вышла из суда с гордостью, что я сама прошла через весь процесс. Адвокат Розмари Хорган специализируется на семейных процессах. Она считает, что хотя бы бесплатный базовый совет юриста необходим каждому. Многие пары, которые способны сформулировать условия развода самостоятельно, проходят через так называемую процедуру посредничества. Они договариваются обо всем, заключают с помощью юриста соглашение, после чего идут с этим в суд и регистрируют развод. И такое посредничество предоставляется всем гражданам бесплатно, подобно тому, как любой может рассчитывать на бесплатную юридическую помощь в случае ареста. На мой взгляд, важно, чтобы люди знали об этой возможности получения совета адвоката, который объяснит им некоторые вопросы, поскольку юридические вопросы действительно, к сожалению, сложны. К примеру, тонкости налогообложения при переходе недвижимости от одного лица к другому. Если подходить к разводу как к чему-то очень простому, можно, не отдавая самому себе отчета, поставить себя в сложную ситуацию. На самом деле, большинство разводов, с которыми приходят в суд, решаются как случаи взаимного соглашения. По своему опыту я могу сказать, что 99% разводов проходят с взаимным согласием, потому что обе стороны уже договорились либо сами, либо традиционным путем, где адвокат одного супруга ведет переговоры с адвокатом другого, потом оба возвращаются к клиентам и так далее до соглашения. Только небольшая часть разводов решается непосредственно в суде. Это очень редкий случай, когда одна сторона занимает жесткую позицию, вторая поступает так же, и в суде обе подвергаются перекрестному допросу, допрашиваются свидетели с каждой стороны, и где перед судом также выступают эксперты, как, например, аукционеры для определения ценности антиквариата или бизнес-эксперты для оценки совместного предприятия или авторских прав. И после этого судья должен принять решение. Но, повторюсь, такие случаи в меньшинстве. Чаще всего работа судьи заключается лишь в том, чтобы рассмотреть соглашение, с которым пришли разводящиеся, может быть, задать им пару вопросов и оценить, реалистично и справедливо ли их решение. Говорила адвокат по семейным делам Розмари Хорган. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
В ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода поговорим о президентской кампании в России, о компании Renault как стратегическом партнере АвтоВАЗа и о дисквалификации Дика Адвоката. Итак, слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На каком основании, по каким причинам Наталья Морет не может въехать в Российскую Федерацию?
6 активистов, взобравшись на крышу парламента, бросались бумажные.
Мы требуем скорейшего вывода турецких войск с территории Ирана.
Microsoft продолжает злоупотреблять свои ведущие позиции.
Конфронтации нет. Просто надо платить за то, что берешь. В магазине заплатить.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.